Глава пятая. В логовище зверя. Стрелка часов показывала ровно 8, когда я услышал звонок. Я поспешно открыл дверь и попятился, удивленный. Первую вошла в мою переднюю девушка, которую я вчера видел убитой на Сенной площади. Крик ужаса готов был сорваться с моих уст, как вдруг раздался веселый смех Путилина, вошедшего вслед за ней. «Не бойся, дружище, это не привидение, а только моя талантливая сотрудница по трудному и опасному ремеслу».
«О, черт, Иван Дмитриевич, ты всегда устроишь какую-нибудь необыкновенную штучку», — вырвалось у меня. «Но, боже мой, какой великолепный маскарад! Совсем она?»
Я, подробно осматривавший труп, заметил даже большую черную родинку на левой щеке девушки. Путилин был искусно загримирован, но в обыкновенной, сильно поношенной и продранной триковой тройке.
«А мне в чем ехать?» — спросил я.
«Да так, как есть. Только сомни воротник и обсыпь себя мукой или пудрой». Я исполнил повеление моего друга, и через несколько минут мы вышли из квартиры. У ворот нас ждал любимый агент Путилина.
«Все?»
«Все, Иван Дмитриевич».
Малинник, знаменитый вертеп пьянства и разврата, гремел массой нестройных голосов. Если ужасы Вяземки днем были отвратительны, то неописуемые оргии, происходящие ночью в Малиннике, были поистине поразительны. Все то, что днем было собрано, наворовано, награблено, вечером и ночью пропивалось, прогуливалось в этом месте. Тут мнилось, Бог совершенно отступался от людей, и люди, опившиеся, одурманенные зверскими животными инстинктами, находились во власти сатаны. Когда мы подошли, стараясь идти не вместе, а поодиночке к этой клоаке, Путилин сказал: «Баренька, вы останьтесь здесь с Икс. Мы с доктором войдем сюда и, наверное, скоро вернемся». Мы вошли в ужасный притон. Первое, что бросилось нам в глаза, была фигура горбуна. Он сидел на стуле, низко свесив свои страшные ноги. Получилось такое впечатление, будто за столом сидит только огромный горб и огромная голова. Лицо горбуна было ужасно. Сине-багровое, налившееся кровью, оно было искажено пьяно-сладострастной улыбкой. На коленях его, если можно только эти искривленные обрубки назвать коленями, сидела молодая пьяная девочка лет 15. Она, помахивая стаканом водки, что-то кричала тоненьким сиплым голоском, но что она кричала за общим гвалтом разобрать было невозможно.
«Горбун! Дьявол!»
— доносились возгласы обезумевших от пьянства и разврата людей. Кто-то где-то хохотал животным смехом, кто-то плакал пьяным плачем. «Назад!» — шепнул мне Путилин. Мы, быстро не обратив на себя ничего внимания, выскочили из этого смрадного вертепа. Я был поражен. Для чего же мы отправились сюда? На что рассчитывает мой друг? «Скорее!» — отдал приказ Путилин агентам, поджидавшим нас. Нас толкали, отпускали по нашему адресу непечатную брань. Кто-то схватил в охапку агентшу, но, получив здоровый удар от агента Икс, с проклятием выпустил ее из своих рук.
«Дьявол, здорово дерется!»
Минуты через две мы очутились перед той лестницей, ведущей на галдарейку флигеля, по которой сегодня утром подымался горбун. Путилин поднялся первый, за ним агент Икс. Потом я, последний агентша. «Вам ничего не известно?» — тихо спросил я ее, терзаемый любопытством. «Да разве вы его не знаете? Разве он скажет что-нибудь наперед?» — загадочно ответила она. «Вот и эта вонючая, зловонная галерея!» Она была почти темна. В самом конце ее только из крошечного окна лился тусклый свет сквозь разбитое стекло, заклеенное бумагой. Перед нами была небольшая дверь, обитая старой-престарой клеенкой. Длинный засов На нем огромный висячий замок. «Начинайте, голубчик», — обратился Путилин к агенту. Послышался чуть слышный металлический лязг инструментов в руках агента Икс. «А теперь, господа, вот что», — обратился уже к нам Путилин. «Если замка открыть не удастся, тогда я немедленно возвращусь в Малинник, а вы караульте здесь. Смотрите, какое тут чудесное помещение». С этими словами Путилин подвел нас к конуре, напоминающей нечто вроде сарая-кладовой. Я недоумевал все более и более. «Иван Дмитриевич, да объясни ты хоть что-нибудь!» «Тсс! Ни звука!» «Ну как?»
«Великолепно! Кажется, сейчас удастся», — ответил Икс.
«Ну, готово!» «Браво, голубчик, это хороший ход!» — довольным голосом произнес Путилин.
«Пожалуйте», — раздался шепот агента Икс.
«Прошу», — пригласил нас Путилин, показывая на открывшуюся дверь. Первой вошла агентша, за ней я. Путилин остановился в дверях и обратился к Икс. «Ну, а теперь, голубчик, закройте, вернее, заприте нас на замок таким же образом». «Как?» В сильнейшем недоумении и даже страхе вырвалось у меня. «Как? Мы должны быть заперты в этом логовище?»
«Совершенно верно, мы должны быть заперты, дружище», — невозмутимо ответил мой друг.
«Постойте, господа, пропустите меня вперед, я вам освещу немного путь». Путилин полез в карман за потайным фонарем. В эту секунду я услышал звук запираемого снаружи замка. Много, господа, лет прошло с тех пор, но уверяю вас, что этот звук стоит у меня в ушах, точно я его слышу сейчас. Чувство холодного ужаса пронизало все мое существо. Такое чувство испытывает, наверное, человек, которого хоронят в состоянии летаргического сна, когда он слышит, что над ним заколачивают крышку гроба, или осужденный, брошенный в подземелье при звуке захлопываемой за ним навеки железной двери каземата. «Ну, вот и свет», — проговорил Путилин. Он держал впереди себя небольшой фонарь. Узкая, но яркая полоса света прорезала тьму. Мы очутились в жилище страшного горбуна. Прежде всего, что поражало, был холодный, пронизывающий сырой воздух, пропитанный запахом отвратительной плесени.
«М-м-м, настоящая могила», — произнес Путилин.
«Да, неважное помещение», — согласился я. Небольшая комната, если только это грязное смрадное логовище можно было назвать комнатой, было почти все заставлено всевозможными предметами, начиная от разбитых ваз и кончая пустыми жестяными банками, пустыми бутылками, колченогими табуретами, кусками материи. В углу стояло подобие стола. На нем, как и на всем остальном, толстым слоем лежала пыль и грязно-бурая толстая паутина. Видно было, что страшная лапа безобразного чудовища-горбуна не притрагивалась к этому годами. Около стены было устроено нечто вроде кровати, несколько досок на толстых поленьях. На этих досках куча отвратительного тряпья, служившего, очевидно, подстилкой и прикрытием уроду. «Не теряя ни минуты, я должен вас спрятать, господа», — проговорил Путилин. Он зорко осмотрелся. «Нам с тобой, дружище, надо быть ближе к дверям, поэтому ты лезь под этот угол кровати, а я в последнюю минуту займу вот эту позицию». И Путилин указал на выступ конуры, образующий как бы нишу. «Теперь, и это главное, мне надо вас, барынька, устроить. О, от этого зависит многое, очень многое», — загадочно прошептал гениальный сыщик. Он оглядел еще раз логовище горбуна. «Скверно. Но нечего делать. Придется вам поглотать пыли и покушать паутинки, барынька. А потрудитесь спрятаться вот за ту пирамидку», — указал Путилин на груду различных предметов. Кстати, снимите ваш плащ, давайте его мне. Его можно бросить куда угодно, лишь бы он не попался на глаза. Отлично, вот так. Ну-ка, доктор, извольте взглянуть на сие зрелище. Я выглянул уже из-под кровати и испустил подавленный крик изумления. Передо мною стояло... Нет, я не так выразился. Не стояло, а стоял труп Леночки, убитой девушки. С помощью удивительно жизненного трико телесного цвета получалось, благодаря скудному освещению, полная иллюзия голого тела. Руки и ноги казались кровавыми обрубками, вернее, раздробленной кровавой массой. Длинные волосы, смоченные кровью, падали на плечи беспорядочными прядями. — Верно? — спросил Путилин. — Но это... — заплетающимся голосом пролепетал я. — Это черт знает, что такое. На меня, съежившегося под кроватью, положительно нашел столбняк. Мне казалось, что это какой-то кошмар, больной, тяжелый, что все это не действительность, а сон. Но, увы, это была действительность. «Ну, по местам», — тихо скомандовал Путилин, гася фонарь. «Да, кстати, барынька, зажимайте крепко нос, дышите только ртом, там слишком много пыли, а пыль иногда... В деле уголовного сыска преопасная вещь. Тс! Теперь ни звука. Наступила тьма и могильная тишина. Я слышал, как мое сердце бьется тревожными, неровными толчками.